Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит вас, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы, как всегда, по воскресеньям размышляем над воскресным Евангелием.
Да, дорогие братья и сестры, я напоминаю, что сегодня праздничный день, очень много именинников сегодня. Поздравляю всех Кириллов, всех Марий с днем. Ангелы их сегодня, Кирилл и Мария Радонежские, праздные цветы, такие святые наши русские, знаменитые. И, кстати, сегодняшнее евангельское чтение отчасти касается и их жизни на земле. И сегодня мы вспоминаем такого великого толкователя священного писания, удивительного человека, удивительного праведника, который всю свою жизнь положил за православие, это святый Кирилл Александрийский. Это знаменитый епископ, его папа Александрийский называли, который и участник Вселенских соборов, и огромных количеств трудов по толкованию, по правильному толкованию Священного Писания. Всех вас с праздником, всем вам Божье благословение. И сегодня, в этот праздничный день, мы слышали с вами очень интересное Священное Писание, отрывок Евангелия, который вот у всех на устах, все слышали, наверное, не раз, что очень трудно богатому войти в Царство Божие, проще верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богатому пасть в Царство Божие. Сегодня мы об этом немножко поговорим, и весь мир сам, можно так сказать, выражаясь современным термином, пропиарил. Я даже видел такую выставку художника, который не только одного верблюда, а целое стадо верблюдов вот пытался втянуть в это игольчатое ушко гигантское, да, показывая тем, что вот есть реакция мира на Священное Писание о том, что учит Спаситель. Многие есть люди, которые задаются целью опровергнуть, потому что не хотят они жить так, как учит Христос, хотят жить по-своему, что, в общем-то, Бог им не запрещает, просто они делают большую роковую ошибку. А как же правильно нам устроить свою жизнь для того, чтобы встретиться со Христом и больше никогда с Ним не расставаться? Об этом и говорит наше сегодняшнее Священное Писание. Итак, «И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В разных священных текстах, в разных Евангелиях есть еще обращение внимания на то, что это был молодой человек. И святитель Иоанн Златоуст говорит, что человек этот, несмотря на то, что говорится искушающих и начальствующих, и искушающих Христа, был очень хороший человек. Потому что в то же время и в Израиле жило среди верующих людей огромное количество людей, которых вот этот вопрос, что надо сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, не интересовал. Точно так же, как сейчас есть много православных людей, считающих себя православными, крещенными людьми, но которые задумываются больше о том, как бы был бы побольше размер пенсии, чтобы не было ни в коем случае войны, чтобы хлеб подешевел, чтобы нефть поднялась и прочее, прочее, прочее. А такой вопрос, когда я их спрашиваю, а вы вот задумывайтесь о том, что нужно вам сделать для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Они сразу смеются, улыбаются и говорят, да, конечно, нет, батюшка, этого же никто не знает. Оказывается, нет. Бог, который пришел на землю, воплотился, вочеловечился, Он знает ответы на все вопросы. И Он наверняка очень сильно обрадовался, когда молодой человек, юноша, богатый, как мы узнаем дальше, начальник, какой-то князь израильский, приходит к нему и говорит ему, что нужно мне сделать для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Здесь, конечно же, различные сектанты, еретики, враги православия, враги христианства говорят, вот видите, Христос в этом месте отказывается от своей божественной природы, отказывается от своей божественной принадлежности. Но это совершенно не так. Здесь Христос очень тактично и мягко делает замечание. Ты задаешь вопрос такой, на который может ответить только Бог. Ты пришел действительно к Богу, но твоя главная ошибка в твоя главная ошибка, что ты не признаешь меня Богом. Ты считаешь меня одним из многих учителей. Ты считаешь меня просто каким-то удивительным человеком, который много знает, и поэтому задаешь мне вопрос. Но ты задаешь настолько сложный и настолько важный вопрос не только для тебя, но и для всего человечества, что никто не в силах на него ответить, кроме только одного Бога. И вместе с тем, обращаясь ко мне как к простому учителю, как к простому человеку, ты совершаешь грех, называя меня благим. Если я просто человек, если я просто учитель, то я не могу быть в твоем понимании благим, потому что благой, то есть источник благодати, источник жизни, источник вечной радости, источник всего прощения – один. Творец всей вселенной, то есть Бог. Сначала определись, кто я для тебя. Если я твой Бог, то я благой, но тогда я не просто учитель, которого ты пришел искусить, знает или не знает, правильно или неправильно он учит, а тот, кого ты обязан послушаться во всем, и тогда ты действительно услышишь и ответ на мой вопрос, и получишь спасение. А если ты все равно не будешь считать меня Богом, хотя таким меня уже назвал, обращаясь ко мне благой, то ты и не получишь ответ. Видите, как очень тактично, мягко, не обижая, но не отказываясь от правды Божией и от истины, действовал Христос, Бог наш Спаситель. Здесь Он учит и нас быть предельно вежливыми со всеми, и властимущими тоже, которые, может быть, учат неправильно или являются врагами нашего учения и врагами нашей церкви. Надо с ними мягко действовать, но отступать от истины ни в коем случае нельзя. И всегда говорить, что наше учение – это учение, которое приводит человека к бессмертию, а других таких учений нет. Отступать от православия мы, дорогие братья и сестры, не можем. Как никогда не отступали от святой православной веры, святые сегодняшнего дня – Кирилл Радонежский и святой святитель Кирилл Александрийский, епископ. Дальше Господь, если бы Он не был бы Богом, сакцентировать внимание, что вот на такой вопрос может ответить только Бог, а ты меня не считаешь Богом, хотя и называешь меня благим. Если ты не считаешь меня Богом, ты не должен называть меня благим. Вот если бы Христос не был бы Богом на самом деле, Он сказал, видишь, на такой вопрос может ответить только Бог. Но Христос дальше отвечает на этот вопрос, указывая вот сегодняшним Евангелием, что Он есть истинный Бог. И так как истинный Бог человеку, который ищет спасения, Он говорит, знаешь заповеди, значит, знаешь и исполняй их, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матери твою. Господь говорит, что если человек хочет прийти ко мне, если он хочет войти в Царство Божие и наследовать жизнь вечную, он обязательно должен исполнять заповеди. Многие думают, неважно же, что написано в Священном Писании, неважно то, что учит Церковь, лишь бы человек был хороший. Не может быть человек быть хорошим, если он не исполняет заповеди Божии. И исполнение заповедей Божьих – это обязательное условие, через которое человек может соединиться с Богом. Сегодняшний вопрос, который юноша поднял, юноша Израиля, поднял при беседе со Спасителем, он имеет, конечно, один ответ. Спастись без Христа невозможно. Невозможно, как говорит вот современный московский миссионер, очень часто акцентирует внимание, протоиерей Олег Стеняев, невозможно ценой временной жизни, временных каких-то ценностей, которые ограничены и в пространстве, и во времени, какими-то фрагментарными богатствами купить бесконечную и безначальную радость Царства Божия. Это совершенно разные величины. И он очень правильно говорит, что вот если бы человек по закону справедливости вот 100 лет не творил бы никакого зла, а творил бы только поклоны Богу, только бы читал псалтырь, читал бы какие-то молитвы, исповедовался бы в грехах своих и причащал святых христовых тайн, то по справедливости человеческой, мирской, он мог бы таким образом, не спал бы, не ел, Он мог бы заработать, наверное, только 100 лет в раю. А он человек, который приходит и приступает к таинству в церкви, ему Христос обещает бесконечную радость, бесконечную жизнь в раю, вот, бесконечную сладость и удивительное. Вот, то, что человек может пережить в раю, несравнимо абсолютно ни с чем, что человек может пережить на земле. Об этом нам святой апостол Павел говорит. Он настолько был усерден в своей проповеди, настолько забыл о себе, что Господь взял и наградил его. Он его укрепил каким образом? Он взял и вознес его на небо, чтобы он увидел, что там происходит. И когда он вернулся, говорит: вы меня, говорит, простите, я не могу вам описать то, что там есть. Никакие там цветы, никакие реки, там, ни молочные, ни кисельные, никакие там люди, ни как ангелы выглядят. Не то, что испытывает человек, я не могу, не в состоянии. Потому что не видела того око человеческое, не слышала то ухо человеческое, какая-то музыка, какие там прекрасные звуки происходят. Даже не лежала на сердце человеческое. Если вот мы с вами сейчас закроем глаза и попытаемся сфантазировать, как-то помечтать о том, какие прекрасные нас богатства ждут в Царстве Божьем. Вот что бы мы ни придумали, это все будет недостаточно для того, чтобы хотя бы описать то, что приготовил Господь Бог любящим Его. И поэтому как можно купить вот ценой временной жизни ту радость и ту благодать, которая приготовлена для нас Богом? И вопрос очень важный, очень актуальный. Актуальный абсолютно для каждого живущего здесь на земле человека, потому что все то богатство, которое он здесь получил, обязательно будет от него отнято. И Господь учит, что надо исполнять заповеди Божьи обязательно, потому что человек может получить благодать Божью, только пройдя очень важный этап своей жизни, имя которому обоживание человека. Заповеди Божии – это описание того, какой Бог. И если человек их исполняет, он становится богоподобным, и тогда благодать, которая была получена нам всем, всему человечеству на кресте, искуплением грехов, на крестных страданиях, и воскресение Господне, вот эта благодать, она может быть воспринята людям только после того, как они пройдут этот великий и важный этап своей жизни обоживания, исполнения святых Христовых заповедей. Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Видите, какой замечательный молодой человек подошел сегодня к Господу. Он был богат, он был знаменит, он был власть имущий, он был молод. Но все вот эти перечисленные заповеди, которые изложены во второй скрижали закона Моисеева, Синайского законодательства, он исполнял. Это человек, который много очень потрудился. И здесь Господь как бы объясняет, что заповеди Божьи, сам закон Божий, он не спасает человека, но он дает возможность встретить Бога и послушаться Бога. Вот юноша исполнял заповеди Божии. И чем это закончилось? Наверное, самым важным, о чем мечтаем мы все, дорогие братья и сестры. Он встретил лично Бога в своей жизни и теперь получает от Него инструкции, как от врача, что еще ему нужно сделать, чтобы наследовать Царство Божие. Почему он пришел? Он чувствовал, исполняя заповеди Божии, сердце его очистилось. И как, наверное, у многих на тот момент жителей Израиля много было праведных в то время, которые старались наследовать жизнь вечную, он чувствовал, что недостаточно, чего-то ему еще не хватает. Он исполняет заповеди, но этого очень мало. Это недостаточно для того, чтобы войти ему в Царство Божие. Поэтому он пришел, он нашел этого учителя. Он говорит ему, что ты благой, потому что сердце заставляет ему так говорить. И задает вопрос, вот мало. Мало, я исполняю все эти заповеди, я и почитаю отца, я отказываюсь от блуда и от прелюбодеяния, я никогда никого не убивал, хотя, наверное, мог казнить, но я не делал этого только потому, что так запрещает закон. Я из всех сил стараюсь, но я понимаю, что этого очень мало. Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Многие святые отцы, такие как Феофил Болгарский, говорят, что юноша здесь занимался немножко позерством перед своими друзьями. Он хотел похвастаться тем, что вот он общался с самим Богом и задавал ему какие-то вопросы, получал какие-то ответы. Очень часто можно встретить молодого человека, и сейчас у нас в храме это, с одной стороны, на радость, что вот я ездил к такому старцу, мы с ним разговаривали, беседовали, он меня вот так вот научил, я теперь так вот и делаю. Может быть, именно поэтому и он пришел ко Христу, но он ему задает вопрос конкретный. Как Богу, как к Спасителю, как врачу, что мне надо сделать еще, чтобы наследовать Царство Божие. И Господь, как вот врач смотрит на рентгеновский снимок, стал смотреть внимательно на его сердце, что действительно ему лично мешает, какое препятствие вот конкретно для этого человека, и увидел сразу страшную болезнь любостяжания, болезнь сребролюбия. Это очень жуткий действительно диагноз, который может принести душе не только страдания, но и обязательную смерть, погибель в гиене огненной. И как врач, если его спрашивают, что мне нужно сделать вот при такой болезни, у меня перелом, допустим, надо накладывать гипс. Если у меня аппендицит, надо вот его удалять, эту часть вашего тела, для того, чтобы не погибло все остальное от гангрены. И тут спрашивают, что мне нужно сделать. И Господь ему отвечает, ты должен уничтожить полностью сейчас в своей душе эту страшную болезнь сребролюбия. Уничтожить надо следующим образом, взять и все имение, которое у тебя сейчас есть, продать и деньги раздать нищим. Мы очень не хотим иной раз помочь кому-нибудь деньгами, но тому человеку, которого мы любим, вот, который, может быть, даже в нашей помощи не нуждается, который, может быть, даже на нашу помощь обидится. В то же время мы знаем прекрасно, есть огромное количество людей, нищих, которые очень бы хотели получить от нас помощь. Вот им, говорит Господь, и нужно помогать. Про них и не надо забывать. Те, кто просит у тебя помощи, иди, раздай им. И дальше. Не самое необходимое, что для человека нужно, после того, как он сотворит то, что скажет ему Христос Бог сделать, надо все равно следовать за Богом, идти за Ним, ведь и приходить обязательно в храм, исповедоваться, причащать святых Христовых тайн, иначе не получится никакого спасения. Хочешь попасть в Царство Божие, знай, туда может попасть только один Христос Бог наш Спаситель. Если ты хочешь туда попасть, иди за Ним. Иди вместе с Ним на крест, иди в купель, принимай крещение, одевай на себя белое облачение, которое говорит, что все, за тебя все грехи искуплены теперь. Твоя задача только одна теперь – жить праведно и чисто, не омрачать свою душу, как вот эту белую рубашку крестильную, какими-то грехами. А если ты омрачил ее, тут же пойди покайся и причасти святых Христовых тайн в оставление всех твоих грехов. И вот так вот, следуя всю свою жизнь за Христом, ты действительно окажешься там, куда ты хотел попасть, в Царство Божие. Но он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Видите, дорогие братья и сестры, почему Христос говорил ему, продай свое имение и деньги раздай нищим. Если бы он был бы не очень богат, он, может быть, так и сделал, и стал бы апостолом. А он был очень богат. Вот апостолы, которые пошли за Христом, ну, наверное, за исключением Матфея, да, они были не очень богаты. А он был очень богат. И вот он этим богатством прилепил себя к земле. И уже из-за этого не мог от земли оторваться. И это послужило причиной невозможности для него войти в Царство Божие. Мы видим, Священное Писание скрывает от нас Его имя, и это означает только одно, что, скорее всего, Его имя не хочет знать Бог, а значит, оно и не будет записано в книге записи живых. Вот такое положение дел, мы знаем, очень сильно смутило апостолов. Смутило апостолов почему? Потому что во времена Ветхого Завета быть богатым означало одно – быть богоизбранным, быть благословенным, значит, быть безгрешным, быть таким человеком, который за все свои грехи заплатил в храме Иерусалимским жертвоприношением, быть трудолюбивым, быть честным, потому что богатство, которое дается здесь на земле, хоть во временной жизни, это как бы такой признак благословения. Иисус же, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Слышавшие все сказали, кто же может спастись? Может быть, Господь, как Вседержитель, специально устроил для апостолов приход этого юноши к нему богатого, чтобы они... И мы вместе с ними сегодня узнали, кто же все-таки может спастись здесь, находясь на земле грешной. И Господь прямо отвечает, человеку это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Господу. Таким образом, мы с вами получаем, дорогие братья, ответ на те вопросы, которые, может быть, и этого молодого человека волновало, и нас с вами волнует, как же все-таки войти нам в Царство Божие. Только одним образом, послушанию Господа Бога и Спасу нашему Иисусу Христу, послушанию Священному Писанию и всегда верой в Бога и в движении за Ним, тогда мы спасемся, потому что спастись человеку своими силами невозможно. И те люди, которые учат, что вот надо исполнять вот такие заповеди или вот другие заповеди, тогда вот можно спастись, они обманывают и себя, и других, и нас вместе с ними. Невозможно человеку войти в Царство Божие без Христа. А приступая к таинствам Церкви, это вполне возможно каждому человеку. Я не думаю, что надо иметь какие-то особо уникальные способности, имеется в виду умственные или физические, чтобы пойти и покаяться святых Христовых, в своих грехах и приступить ко святым Христовым тайнам в церкви. Святитель Иоанн Златоуст однажды сказал, что если бы у человека был бы кусок золота размером с землю, он бы вот таким богатством не смог бы искупить даже одного греха. Представляете? Ну невозможно. Никогда человеку, если он согрешил против Бога, какими-то своими другими действиями взять и его отменить. Как вот если человек вдруг совершил преступление, не дай Бог, вот взял и сбил ребенка насмерть, да, и после этого он всю жизнь бы посвятил бы строительству детских домов, кормлению других детей, но от того ребенка уже никак не воскресишь. И поэтому, когда мы прегрешаем против Бога, и мы блокируем собственное спасение, мы делаем невозможным свой путь на небо. Но, соединяясь со Христом в таинствах Церкви, мы этот путь себе открываем.
Батюшка, скажите, а вот такой пример неприлепления к богатству, он подходит сюда или нет? Вот у меня знакомые, приехавшие из Донецкой области, из-под бомбежек, стали здесь жить, и ну, мы как бы стали им советовать, как здесь быстрее обустроиться. И в частности, там, допустим, многие советуют взять ипотечный кредит, купить квартиру. То есть есть такая возможность. Украинцы люди работящие, зарабатывают много и могут вот так вот себе позволить в кредит взять жилье. Но я удивилась, мне кажется, это уже философия. Ответ был таков, что нет. Мы уже, говорит, брали кредиты там, мы уже покупали себе жилье, видели, чем это закончится. Мы больше не хотим в кабалу и не хотим ни к чему вот так вот прилепляться, а хотим жить сегодняшним днем. И это вот имеет отношение хоть какое-то к
ну,
тому,
вот, знаете,
о чем мы сказали?
Как скажу, что, вот, допустим, Священное Писание прямо запрещает давать деньги в рост и участвовать в каких-то банковских операциях. И многие думают, ну почему вот в России всегда как-то люди, которые... открывали, участвовали в каких-то вот вкладах, в банковских, ничего не получают. Видимо, из-за того, что мы христиане. Господь через инфляцию делает такой грех, невозможным для нас. Как бы мы какие вклады ни делали, то банк закроет, то лицензию отзовут, то инфляция обязательно все наши проценты вот, сожрет. И таким образом мы не становимся причастниками вот, к такому греху, как давание денег в рост, что законом прямо законом Божьим запрещено. Но касаясь вот того богатства земного, мы в сегодняшнем Евангелии видим, для чего оно дано. Для того, чтобы мы помогали нищим обязательно. Вот этим людям, которые приезжают с Донецка, мы должны помогать обязательно. Мы, если люди приезжают к нам другой веры, мы должны стараться, чтобы они приняли нашу святую православную веру и даже говорить им, вот видите, вы жили не по-православному, и в итоге вы стали пришельцами в чужой земле. Вам было бы лучше, если бы вы приняли святую. Если они не хотят, ни в коем случае нельзя настаивать, потому что тогда мы в их умах обесценим то великое богатство, которое несет наша святая православная вера. Но если они скажут, нет, надо вот вашу веру отменить, а нашу, значит, использовать и культивировать, в вашем регионе, мы должны так вот на это не идти ни в коем случае. А говорить, что не вы, не мы к вам пришли, а вы к нам пришли, и вы не должны здесь нас учить, и кому поклоняться, и как поклоняться. То есть, если вы будете нас заставлять поклоняться кому-нибудь идолу, да, вот, пусть там в другом государстве находящемся, мы не будем это делать, потому что это страшный грех и страшное зло. То, что богатство нам дается, движимое, недвижимое, для того, чтобы мы помогали нищим, нас учит сегодняшний святой Кирилл Радонежский. Известно, что он был тоже князь, и причем князь очень близкий к московским и к великому князю, и родственные, и личностные отношения были. Но вот у него была такая странность, он никогда не щадил денег, не жалел для путешественников, особенно для паломников, особенно для странствующих монахов, странствующих священников. Он их всегда принимал, кормил вот в ущерб себе. И все знали, что можно кому пойти, Кириллу Радонежскому домой, там всегда встретят, угостят, накормят. Князь любого такого пилигрима будет встречать, угощать. И чем все закончилось, казалось бы, жизнь? На радость вот тем людям, которые говорят, что надо на Бога надеяться, но и самому не плашать, да, такая мудрость есть, лжемудрование. Они со своей женой к старости обнищали. Многие говорили, ну и что толку? Ну и где их Бог? Вот. И, а если бы не кормили бы, не встречали бы, сохраняли бы денежки, да, может быть, в старости они бы и остались бы богаты. А зачем? Это были глубоко верующие люди. Оставшись без всего, без всяких средств существования, они пошли в монастырь, приняли монашество, тем самым еще раз очистили себя от каких-то прегрешений. Мы знаем, что невозможно минуты прожить на земле, не согрешив, и отошли к Богу. И где теперь те люди, которые над ними смеялись, которые сберегли свои деньги? Как их звали? Когда они родились, когда умерли, в какой день, в какой год, мы их знать не знаем, потому что их Бог не знает. А вот этого святого мы знаем. И я думаю, сегодня многие пришли помолиться, попросить помощи, потому что мы сейчас в такое непростое время живем, и кризис финансовый. И кому мы должны молиться? Конечно, Кириллу Радонежскому. Для чего? Для того, чтобы он обязательно нам помог. Он им тогда помогал, людям верующим, православным, при своей жизни, и обязательно нам поможет. И поможет нашим детям, потому что Господь вот показал, вот так надо жить, как Кирилл и Мария Радонежские, именно так. Каким образом? У них родился замечательный сын, имя которому святой Сергий Радонежский, игумен земли русский. Такой святой, с которым, наверное, ни один святой всего мира не может сравниться. Самый великий молитвенник за нашу землю русскую. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем смущаться. Вот, что нам дает Господь, за все должны благодарить Его, но применять так, чтобы это было прежде всего полезно для нашей души. Потому что если будем думать только о теле своем, то мы можем сказать, вот смотрите, вот такой человек, вот он богатство неправильно использовал и, наоборот, прилепился к нему и к земле, и теперь на него войдет Царство Божие.
Батюшка, все-таки вот это вот не только давать деньги в долг, но и брать в долг под процент тоже как бы нежелательно, да, как я понимаю?
Ну, этого не запрещено. Если взяли, да, ну, конечно, будет ваше ни-ни-ни, то есть, если мы берем, мы должны понимать, если мы берем, зная, что мы не отдадим, а потом скажем, ну, простите, я бедный, мы прегрешаем. Почему ты не сказал? Тебя же спрашивали в банке, ты отдашь деньги? Сказал, отдам, значит, будь любезен, отдай. То есть, конечно, лучше не рисковать. Если есть возможность, я не знаю, как поднакопить деньги, продать квартиру и купить более хорошую, я всегда так благословляю своих вот прихожан делать именно так. А не размахиваться, брать какую-то ипотеку на 20 лет. Откуда ты знаешь, 20 лет ты будешь работать или не будешь? Кто за тебя будет платить? И брать какие-то шикарные такие. Ну, а для чего? Я не вижу в этом смысла. как часто говорят многие праведники, что большая, значит, квартира, большая жилплощадь, она как большая обувь, натирает ногу, так вот большая квартира может очень сильно натереть душу. Надо, конечно, поскромнее. Смотреть, вот что мне помешает? Многие говорят, вот надо ехать куда-нибудь в другое государство, где жить легче. А ты там сможешь причащаться, можешь исповедаться? Нет, как вот мы на прошлой передаче говорили с вами. Вот. И, значит, зачем тогда? Какой смысл? Если ты оторвешь себя от церкви, оторвешь от спасения. Вот молодой юноша, он был очень богат, знаменитый, но он пришел ко Христу, потому что он понимал духом своим, что не спасется он, не станет небожителем. А это богатство, ну и что? Исполнять заповеди. Многие говорят, ну я же не буду там причащаться, ну и зато буду жить честно. Но он тоже жил честно. Он все заповеди исполнил. Может, это единственный человек в Израиле, молодой был, который исполнил все заповеди. Он открыто перед Богом говорит, я все это исполнил. А дальше-то что? Все равно же ты не спасешься. Хоть заисполняйся. Бесполезно. Без Бога ты никак не спасешься. Надо бояться всего, что нас может отделить от Бога. Вот этого надо бояться и жить всегда вместе со Христом. Как Христос сказал нам сегодня, следуй за мной. Неважно, с квартирой, с машиной, без машины, с работой, без работы. Если тебе ничего не мешает следовать за Богом, иди за Ним и будешь спасен.
Батюшка, мы хотели бы напомнить нашим радиослушателям про 7 февраля, там все в силе остается, будет лекция.
Да, у нас должен приехать, значит, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Дмитрий Федорович Осипов, и вот я думаю, мы с вами, я очень благодарен, что многие радиослушатели начали посещать наш храм на Щербакова 145, вот несмотря на то, что там какие-то есть усложнения в пропускном режиме, что пробуют паспорт, что кого-то пустили, кого-то не пустили. Если кого-то не пустили, обязательно сообщайте. У нас есть сайт stotela.rf, там есть линия обратной связи. Мы должны отстоять наш храм мученика Андрея Стотела, 2593 мучеников, которые вот непонятно по каким причинам, вот то пускают, то не пускают. Мы, если постоим за него, то и они за нас постоят на мытарствах. Вот я думаю, за каждого и Андрея Стотела встанет, и 2593 мученика вместе с ним, и скажут, вот они за меня вот, в свое время потерпели, поехали по городу, постояли где-то там в пробочках, но зашли через КПП, уговорили, значит, охранников пустить их, вот, и пришли ко мне, помолились. И теперь я за вас тоже буду молить Бога, чтобы ваши грехи все были отпущены. Вот, ну, я сейчас каждый... Владыка наш святый благословил со вторника на среду в храме на крови служить божественную литургию в память о царственных страстотерцах, этих семерых мучеников, которые пострадали за Христа, которые, видите, сегодняшний юноша отказался распродать свое имение, вот, лишиться его и деньги отдать нищим. А святый наш царь Николай, ему не раз говорили, ну все хорошо, экономика растет, армия становится все сильнее, но хватит уже этого православия, хватит вот помогать каким-то там нищим сербам, которые пришли турки убивать, которые хотят захватить, не надо так вот, откажитесь от церкви, вот, ваше величество, и все у вас будет хорошо. Надоело уже всем людям, надо вот не Бога слушать, а людей. Нет, царь Николай, вот получилось так, что отказался от всего царства огромного, самого большого царства на тот момент на земле. Каждый пятый человек при царе Николае, такого никогда не было, роста населения, какой произошел при царе Николае. При царе Николае каждый пятый человек на земле стал русским. Вот такое было огромное. Но он от всего этого отказался, от Христа не отрекся. И вот наш правящий архиерей, митрополит Кирилл, когда собрал священников, сказал, а вы знаете, что жители города Тобольска сейчас, вот прямо вот в современном мире, говорят, мы живем в городе, который отказался убивать святаго царя Николая. А у нас вот это вот покаяние, оно как-то в нашем городе слабо выражено. У нас огромный такой крестный ход. Сейчас вот по некоторым данным 50, некоторые говорят 60, уже 70 тысяч собирает в ночь с 16 на 17 июля. Но, говорит, в этом крестном ходу кого только не увидишь. И жители Австралии приезжают, и Канады, и Москвы, и Дальнего Востока. И с Украины едут люди. С Почаевской лавры я исповедую в этот день возле храма на крови. Откуда действительно только нету. А вот наших местных жителей, к сожалению, бывает очень мало. То работа, то некогда, то не на тот день попадется, то, значит, нога заболела, то палец вывихнули, то надо, значит, за детьми в детский садик. Ну, всякий предлог находится. Покаяться нам все равно можно. Нам Владыка дал такую возможность в ночь со вторника на среду теперь в храме на крови служится божественная литургия. И там открыто, то есть только надо зайти через служебный ход, я думаю, со многими радиослушателями уже в следующий вторник, в ночь со вторника на среду, я увижусь и отвечу на те вопросы, которые, может быть, у вас возникли.
То есть, батюшка, уточним, храм на крови работает обычно до 11 ночи, а со вторника на среду, то есть во вторник он не закрывается в 11,
да, Владыка, и благословил, нужно... Там начинается служба божественная.
Приходить другие. Нужно, получается, во сколько, ко скольки?
Ну, можно прийти даже непосредственно к 12 часам, вот начинается там служба, угу. И только единственное, пройти надо через охрану. Ночная служба.
Это слева в служебный,
да,
вход.
Да, совершенно.
А до скольки идет божественная литургия, ну, чтобы вот люди ориентировались просто?
В прошлый раз мы молились до 2 часов ночи, где-то в 2:30 закончилась проповедь. Люди были причастники, больше 15 угу. человек, больше 30 на молитве. Я так обрадовался, со многими встретился, поговорил, побеседовал, исповедовались они у меня, и потом пришли причащаться.
То есть, придя во вторник, можно исповедоваться и сразу на,
да,
литургии,
да,
причаститься.
Да, да, да. Ну, в ночь со вторника на среду, угу, можно, значит, исповедоваться и причаститься Святой Христовых Тайн. Только подготовиться, естественно, как полагается, 3-дневный пост выдержать. Я считаю, это очень удобно. Для тех, кто работает, то с утра до ночи, как вот фараон, да, мысленный, этот, земной, не пускает людей жертву принести, да, как Израиль фараон в свое время не пускал. Говорит, праздный, праздный, работайте больше. Так и сейчас многие работают, и в субботу все не могут вырваться. А тут ночью, ну, кто тебе не дает? Приходи, помолись вместе с царем Николаем, дай Бог, его молитвами мы будем спасены все.
Батюшка, а это вы постоянно служите там?
Там служат постоянно священники. И я вот сейчас решил, пока вот существуют проблемы с пропускным режимом на Щербакова 145, вот молиться каждую ночь со вторника на среду в этом храме, чтобы молитвами царя Николая и царственных страстотерцев вот эти все недоразумения, которые происходят на КПП бывшего военного училища в Иваку, были бы закончены.
Спаси Господи, батюшка.
Ангела всем хранителя, помогай всех Господь. Всех буду рад увидеть и в храме Андрея Статилата, мученика на Щербакова 145. Служба сейчас там в субботу и воскресенье происходит. Или в храме на крови в ночь со вторника на среду. Помогай всем Господь.